Все древние государства – Египет, Южная Месопотамия.
Изображение корабля, креста.
Тут случилось еще одно обстоятельство, подействовавшее.
На волнах православного радиоканала «Воскресение» «Школа православия».
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Мы продолжаем уроки нравственного богословия и продолжим разговор о том, что церковь есть столб и утверждение истины. В общем-то, мы достаточно много говорили об этом в прошлый раз, но сколько бы мы ни говорили о том, что церковь есть свидетель истины, что церковь есть оплот истины, на самом деле важнейшей проблемой и самой такой животрепещущей проблемой, актуальной проблемой, волнующей и постоянной проблемой является такое недоумение, вопрошание. Если церковь – столб и утверждение истины, почему же тогда мы видим в церкви столько лукавых, неправедных, лживых людей, которые, посещают церковь или даже принадлежат церкви или принадлежали раньше церкви? Почему такое происходит? Важно отметить, что в церкви есть, не сильно вдаваясь в какие-то дефиниции, в общем-то, в церкви есть три категории людей, которые, каждый признает, что они действительно там есть. Тут не надо ни доказывать, ни объяснять, это очевидно для всякого человека, который сам хоть сколько-нибудь причастен церкви и знает хоть чуть-чуть жизнь церкви. Во-первых, есть люди святые, те люди, которых мы в общепринятом употреблении, слово употребление называем святыми, совершенными людьми, которые признаны церковным собранием святыми, прославлены Богом, и, собственно, по большому счету, ни один критически настроенный человек не сможет уличить этих людей, те, которые признаны, общепризнаны святыми, в каких-нибудь лукавых, лживых, неистинных действиях, хотя это только на поверку так, потому что внимательный наблюдатель, внимательный исследователь церковной жизни знает, что даже и те люди, которых мы называем святыми, могут допускать в своей жизни неистинные вещи, могут допускать ошибки, ибо они тоже несовершенны, и полнота торжества истины в церкви все ж таки еще не наступила. Именно в жизни каждых конкретных людей торжество истины не наступило, хотя бы только потому, что каждого человека ждет смерть. Смерть, которая не является, не является атрибутом истины. И именно проходя через смерть, входя вратами смерти, человек по воскресенье обретает уже вполне истинное бытие, потому что ведь Царство Божье приблизилось, и в церкви действительно полнота истины, но только беда, что даже совершенные люди не всецело принадлежат этой истине, остаются некие немощные вещи, про которых мы говорим в молитве церковной примерно так: «Несть человек, и же жив будет, и не согрешит». То есть все равно у человека есть некие вещи, которые в его жизни происходили и могут происходить, потому что торжество, полнота, причастие каждого члена церкви истины, которое бы преобразило и объяло его всего совершенно, абсолютно, это только некая данность Царство Божие, хотя церковь, она есть столб истины, в своем земном бытие она всю эту славу свою и торжество не являет. Дальше вторая категория людей есть людей, которые пребывают в борьбе. О них будет особый разговор. И есть третья категория людей, которых можно назвать формальные христиане, если в них нет никакой борьбы за истину, не было никакого отвращения от лжи, никогда не было борьбы за то, чтобы соответствовать образу и подобию Божьему, если никогда не подвязались за истину во Христе и даже не знают, что это такое, то есть никакого конфликта истины, которая в церковь, с ложью, которая в них, они никогда не переживали, никогда не испытывали, никогда не прикасались и даже понятия не имеют, о чем идет речь, то такие люди просто не в церкви. Они формальные христиане, они вообще не прикасались к истине, чужды ее, значит, не прикасались к церкви, не прикасались к Духу Святому, который есть Дух истины. Бывает такое, что человек формально крестился, то есть для него это было неким ничего не значащим обрядом, который надо было сделать, никогда он не возгорался верой, никогда он не интересовался, да, собственно, даже не стоит об этом говорить. Важно именно то, что человек никогда не испытывал, наверное, точнее, трудно сказать, внутреннего диссонанса, конфликта между истиной во Христе и ложью в себе, то такой человек даже и не в церкви. Но и судить даже и таких, как нам кажется, формальных христианах судить и нельзя, и бессмысленно, потому что тайну их сердца, на то, испытывают они этот конфликт или не испытывают этого конфликта между истиной во Христе и ложью в себе, мы не знаем. Мы не знаем, что может получиться в итоге. Сердце человеческое, кроме Бога, никто не знает, оно бездна глубокая, как это произошло с разбойником, например, распятым на кресте. Разумеется, и тот разбойник, и другой разбойник были формальными представителями народа Божьего, хотя они по плоти были иудеями, но духовно они были мертвыми членами ветхого Израиля. Однако оказалось на поверку-то, что один из разбойников казался еще более живым, чем многие иудеи, которые казались сами себе живыми. Разные книжники, фарисеи, лицемеры, представители ветхозаветной синагоги и так далее. Он оказался еще живее их, еще истиннее их. Открылась правда, которая в нем была, когда он висел на кресте. На это же намекает, например, притча о работников 11 часа. То есть люди простояли практически до захода солнца, до конца своей жизни, ничего в вертоградере Христовом не делая. Однако в последний час были призваны, может быть, за несколько лет до смерти, может быть, за несколько месяцев до смерти, а может быть, за несколько дней до смерти, как, например, повествуется о том в житии епископа Нифонта Кипрского. Там вставной сюжет о неком безобразнике, пьянице и бийце, который дрался и приставал ко всем, был веселым, таким бесшабашным, не раздумчивым человеком. Однако случилось так, что однажды он очень много снега выпало, он, поскольку был бездомный, и обморозился сильно и стал умирать. И умирал он, как святой человек. И таких притч, таких сюжетов, таких новелл в истории, скажем, христианской духовности, христианской нравственности, их столько много, такое великое множество, что начнешь рассказывать и не перескажешь, как в 11 час, да что там в 11 час, в 11:30, без 5:12, люди призываются Богом, а в сущности-то само призвание Бога обнажает глубины их сердца. Оказывается, там была тоска, которую мы не видели, а человек тосковал по Богу, по истине, по правде, тосковал от того, что он неправильно живет. И мало того, что сюжетов в истории или, скажем так, православной географии, да и не только в православной, вообще в христианской географии или в разных таких полулегендарных сюжетах, проложенных историях, их очень много. Тут можно добавить, что любой священник, который служит больше, чем 3 года где-нибудь, сталкивается с подобными историями, как человек, всеми брошенный, отверженный, на котором все поставили крест, неожиданно обращается к Богу всем сердцем и спекшимися устами шепчет на ушко священника такую искреннюю исповедь, которой он никогда, быть может, в жизни-то от прихожан своих и не слышал, и не слыхивал, и причащается тело и кровь Иисуса Христа, и просто на глазах душа выходит в объятия Спасителя. Это никто нигде и не напишет, не все же речисты обладают даром художественного слова, но таких событий очень много. Притча о работниках 11 часа просто одна из таких явлений жизни, которая встречается чрезвычайно часто. Поэтому даже в отношении формальных христиан, кажущихся формальных христиан, ничего окончательно изречь мы не можем. Суд Божий, тем более, нам и неведом. Вот, скажем, в книге «Не святые святые» краткий эпизод упомянут, просто кратюсенький, о некоем монастыре, в котором вся братья только и делала, что безобразничала. И с нашей точки зрения судить бы их всех, свалить бы в одну кучу да сжечь, чтоб землю не пакостили, потому что с нашей точки зрения таких уверенных в себе христиан, ну, если уж монах живет безобразно, уж ему-то на что надеяться? Мирской-то хоть оправдание имеет, а монах-то он обет дал и обет нарушил, все, не прощен будет никогда. А это монахи хотя и безобразничали, а когда пришли большевики, вышли и умерли достойно, засвидетельствовав свою неизменную веру во Христа. И вот этот эпизод отец Тихон совершенно не случайно вставляет этот эпизод в свою книгу, показывая вот эту широту диапазона представлений о святости. Что такое святые, когда они совсем вовсе и не святые, а вроде бы, казалось бы, и грешники, окаянные, но Бог знает своих. И по правде говоря, святость – это ведь не праведность. Святость – это дар Святаго Духа. И вот ничего ж с нашим Богом не поделаешь. Кому хочет, дает эту святость. Когда хочет, дает. И никто ему не запретит, если он решил хотя бы в последние мгновения жизни человеку признать его достойным своего царства. Он дает ему Дух Святой, и Дух Святый делает его достойным Царство Иисус. А в глубины сердца только человек знает и Бог знает, что там находится. Очевидно, эти люди, они все-таки как бы скотско не жили, они тосковали по Богу, по прощению, по милости, по совершенству. Эх бы, думал каждый, вот бы стать святым, да мешает мне мои привычки, но я бы так хотел, вот если бы Господь изменил меня, я бы стал достойным Его милости. Может, была такая мысль у человека, и Бог исполнил его намерение. Но большинство-то людей, как мы уже говорили, это люди, которые пребывают в борьбе. И в них есть тоже дух истины. И в них идет работа по преодолению лжи в самом себе. Они совлекаются ветхого человека и ветхости лживости. Совлекаются, но еще не совлеклись. Они борются, но еще не победили. И церкви они принадлежат по-настоящему, но только в той степени, в которой они истинны. И в сущности процесс воцерковления у этих людей продолжается до тех пор, пока они не преобразятся полностью. Воцерковление – это не усвоение обрядовых норм, неких привычек, привычек перекреститься, носить платочек, ходить в юбочках, класть поклончики, целовать иконочки, исповедоваться, причащаться, великим постом собороваться, венчаться и на Пасху освящать куличи и красить яйца. Не это называется воцерковлением. Воцерковление – это как раз вхождение в саму ткань церкви так, чтобы я, вот такой валяющийся где-то на стогнах мира камешек, вдруг взят был божественной рукой и положен, обтесан, подготовлен, отшлифован и положен в стену храма, который создает он. И вот это вот процесс, скажем так, подгонки камня, вот эта человеческая жизнь, но главное, чтобы лечь в эту стену храма, стать частью, живым камнем церкви, стать клеточкой живой этой церкви. Вот это постепенное как бы обретение способности человека быть живым носителем церкви, не просто церковного сознания или церковного понимания или церковной традиции, а просто быть живым носителем церковной жизни, потому что он в церкви живет, церкви, и только церковная жизнь, благодать Духа Святаго, который и есть церковная жизнь, через него свидетельствуется во всем и на всех. И, конечно, вот этот процесс воцерковления, он медленный, и многое зависит от разных совершенно обстоятельств. Отчасти они независимы от человека, бывает и такое, определены промыслом Божьим. Отчасти они зависят от человека. И тогда, когда они зависят от человека, человек, который понимает, что он ведет себя недостойно своего христианского звания, он, несомненно, виноват. Он и знает, что он виноват. Они и судят себя, потому что не могут иначе не быть в церкви, если не будут судить сами себя, потому что Дух Святый такое действие, Дух Истины такое действие оказывает на человека, что человек судит сам себя, но они не могут перестать жить, дышать, делать и говорить. Они не могут выключиться из жизни, вообще выйти из церкви, скажем, все, я вот сейчас пойду в пещеру, закроюсь, там стану совершенным, тогда приду в церковь. Это немыслимо, не то, что невозможно, это просто немыслимо. И Мария Египетская, которая, в общем-то, так и сделала, и никто не видел, как она там жила свои многие годы в пустыне, свои 47 лет в пустыне, тем не менее, она там жила в церкви. Она была там причастна церкви. Невозможно вне церкви совершить свое спасение. Если человеческое спасение совершается подлинно, то человек совершает его в церкви. И, конечно, для нее, наверное, по всей видимости, невозможно было обрести спасение, живя в миру. И поэтому промысел Божий, зная ее немощи, слабости и укорененность во грехе, он вывел ее от соблазнов, да и та решимость, которая была в ней, могла поколебаться, видя отсутствие вокруг себя горящих людей, подобных ей. И для нее было полезно так. А другие не могут так сделать, и тем же самым промыслом Божьим остаются в общинах, остаются в домах, остаются в семьях, остаются на тех работах и служениях, к которым они призваны. И они, живя вот эту самую жизнь, которые им надлежит прожить, они перегорают, все время судя себя, проверяя себя, они постепенно перегорают, становясь все больше и больше христоподобными, все больше и больше Христос пронизывает их, все больше и больше они причастны, напитаны, насыщены благодатью Святаго Духа. И, собственно, каждый более или менее воцерковленный член церкви понимает, что это естественно, потому что каждый, приходя на исповедь, слышит слова о том, что он пришел во врачебницу. Церковь как врачебница, чего ждать здесь здоровых людей? Здоровые в церкви не нуждаются, в церкви нуждаются больные, церковь нуждаются те, кто нуждается в спасении. В церковь нуждаются немощные люди. Даже великий Павел молился, чтобы дух сатанинский был взят от него, но он не был от него взят. И даже великие святые, тем не менее, пребывали всю свою жизнь не в сознании того, что они не грешники, а в постоянной борьбе с этим грехом и ложью, которые они и в своем сердце видели, как некие ростки, которые надо было искоренять, но и как прилоги внешние, которые покушались их постоянно свернуть с намеченного ими пути. И вот этот момент, он очень важен. Просто когда мы представляем, нам кажется, что в церкви должны быть все совершенные, это в принципе неправильный подход. Причем, ну скажем так, для церкви онтологически неправильный подход, потому что, как говорит сам Христос, не здравый имеет нужду во враче, но болящий. И Христос пришел не праведников, но грешников призвать к покаянию. И даже тем притча о званых на браке, он приглашает на брак всех, и злых, и добрых, и больных, и увечных, и дает им новую одежду, и главное, чтобы они участвовали в этом браке, приняв тот образ жизни, который заповедует и Христом, и пытаясь совершенно изменить себя в соответствии с подобным образом. И вот интересно именно на эту же тему говорит и Иоанн Богослов в первом своем послании вот такие слова. «Если мы говорим, что имеем общение с Ним, с Христом, а ходим во тьме, то мы лжем и не поступаем по истине. Если же ходим во свете, подобно как Он во свете, то имеем общение друг с другом, и кровь Иисуса Христа, Сына Его, очищает нас от всякого греха». Вроде бы все естественно, то есть если мы говорим, что мы христиане, но при этом ходим во тьме, то мы лжем. Казалось бы, но не может христианин творить никаких предосудительных дел. Но в то же время мы читаем точно, вот буквально, следующие же строчки. «Если говорим, что не имеем греха, то обманываем самих себя, и истины нет в нас. Если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды. Если говорим, что мы не согрешили, то представляем Его лживым, и слова Его нет в нас. Дети мои, пишу вам, чтоб вы не согрешали, а если бы кто согрешил, то мы имеем ходатая перед Отцом Иисуса Христа праведника, который есть умилостивление за грехи наши, и не только за наши, но и за грехи всего мира». Таким образом, получается, что, конечно, христианин, призывая из церкви, призывается творить дела света, совлечься ветхого человека, никогда не творить дел плоти, никогда не слушать, не поступать по страстям и всегда исполнять волю Божью. Но при этом церковь же и свидетельствует, что сразу это невозможно. Она призывает к борьбе, к становлению, и вся жизнь человеческая мыслится как именно процесс становления человека во Христе. И даже образ есть у апостола Павла, когда человек растет в меру возраста Христова, то есть постепенно он возрастает во Христе, возрастает до христоподобия, может такое сделать он. Если мы понимаем этот момент, то тогда понимаем, что в принципе действительно, когда человек по немощи или еще по каким-то причинам, которых много, творит дела, которые несообразны с его христианским положением, он в этот момент отпал от Христа. Он отпал от церкви и творит эти дела не как член церкви, а как человек мертвый для церкви. Но как только он приходит в чувство, осознает свои дела и кается, то вот эта сама способность его осознать, что то, что он делал, те грехи, та тьма, которую он только что лежал, валялся, погружался, что она есть ложь, и он эту ложь ненавидит и не хочет, и он с плачем и криком обращается к Богу, прося его не только простить, но исцелить сделать его истинным, сделать его способным в эту тьму больше не впадаться, это обнаруживает в нем члена церкви. Так реагирует человек, причастный церкви. И когда он кается, он член церкви. И вся задача его в том, чтобы действительно врасти в церковь, найти те причины, которые его отталкивают, отрывают от церковного бытия, и врасти в церковь полнее, уворчевав те страсти, сделав те выводы, которые необходимы, чтобы стать действительно истинным вполне и стать подлинным, настоящим членом церкви. Но с другой стороны, именно в этом борении человек обретает фундаментальнейшее свойство человека, принадлежащего церкви, а именно дух смирения и кротость. Потому что на самом деле быть принадлежащим церкви – это не значит быть просто праведным, это значит смириться, это значит быть нищим духом, только таковых и есть Царство Божие. На этом мы заканчиваем нашу сегодняшнюю беседу. До свидания и храни вас всех, Господь.